Итак, друзья, у нас сегодня 19 апреля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции для сайта yogatriada.ru, для группы единомышленников, изучающих триаду, а именно йогу союза, тантра-йогу, йогу влюбленности. Вся информация на сайте yogatriada.ru. Друзья, мы сегодня с вами продолжим рассматривать взгляд йога-триады на нашу с вами жизнь. И еще раз мы пойдем от простого к сложному. Но я постоянно буду вам напоминать о том, что каждому из вас крайне необходимо систематически изучать йогу. Шаг за шагом, без пробелов. Сделать это сейчас стало возможно благодаря интернет-йога-курсам, которые работают при открытом йога-университете на сайте kurs.openyoga.ru. Итак, крайне желательно, чтобы параллельно с размышлениями и изучениями практик триады каждый из вас подтягивал общую теорию йоги. Ну и теперь давайте мы пойдем, начнем мы с вами с воспоминаний того, о чем мы успели договориться на предыдущей лекции. Итак, мы с вами пришли к такому выводу, что прежде чем решать те или иные проблемы нашей жизни, в частности проблемы взаимодействия мужского и женского, нужны некие такие исходные данные, исходные какие-то позиции. Во-первых, нужно осмысление, что есть такое человек или чем является каждый из нас. До тех пор, пока мы хотя бы приблизительно не ответим на этот вопрос, то очень тяжело вырабатывать какие-то рекомендации, практики или какие-то упражнения, способствующие решению всех наших проблем. Итак, надо ответить на вопрос, кто мы с вами, кто такой человек. Наконец, на предыдущей лекции мы с вами подошли к другой не менее важной теме. А именно, после того, как мы более или менее осознаем, кто такой человек, необходимо проследить жизненный путь человека, скажем, до возникновения тех или иных проблем или задач, ну и пофантазировать, что будет после них. То есть нарисовать некую такую схематическую временную... Друзья, давайте куда-нибудь, а то вы меня отвлекаете, что-то там делаете. Некую такую схематическую временную схему того, как менялись те или иные ситуации в нашей жизни. И, собственно говоря, как мы пришли к тому положению, которое есть уже у нас сейчас. Еще раз повторюсь, наши лекции не предполагают полного повторения всей теории йоги, всех выкладок йоги о том, кто такой человек и почему те или иные моменты в жизни есть. Здесь мы их скорее будем с вами рассматривать, как бы так, достаточно быстро, уже готовые результаты. Как готовые формулы, чтобы из этих формул вывести другие формулы, решающие наши какие-то жизненные проблемы, а затем подставить свои жизненные условия и получить ответ, результат. Давайте мы, друзья, в следующий раз вот эту всю кухню отсюда перенесем. Очень сильно меня отвлекает это. очень сильно. Мешает, отвлекает, здесь надо сосредоточиться. Итак, к чему мы с вами пришли? Мы пришли с вами к такому моменту, что каждый из нас является человеком, и абсолютно необходимое условие для того, чтобы мы были людьми, это наличие нашего тела, нашего физического тела. То есть мы не можем говорить о человеке, у которого нет тела. Это, друзья, называется привидение. Поэтому человеческое тело – фактор, чрезвычайно важный в рассмотрении. И множество проблем кроется именно в факторе наличия нашего физического тела. К сожалению, человек современный больше живет какой-то эмоциональной, ментальной жизнью, он все больше в переживаниях, размышлениях, он живет либо воспоминаниями, либо надеждами. Вот в этом мире грез, размышлений, страхов и так далее. И начинает относиться к физическому телу как к чему-то такому, само собой разумеющемуся, что надо с периодичностью кормить, мыть, ложить спать, одевать в одежды, ну или как-нибудь там всячески ублажать. Но больше мы живем в мире мыслей и эмоций. И мы начинаем несколько недооценивать фактор наличия физического тела. И это серьезнейшая ошибка человека разумного. То есть эту ошибку никогда не совершит какой-либо зверь, у которого не развит интеллект, и он просто не может жить в мире воспоминаний, грез, размышлений. Но мы, казалось бы, венец природы и те, кто превзошли всех животных, как ни странно, на этом спотыкаемся. То есть нам надо запомнить, фактор физического тела абсолютно важный, необходимый и требующий своего отдельного рассмотрения. Но также мы с вами пришли к другой такой вещи, что наличие человеческого тела – вещь необходимая для того, чтобы мы говорили о человеке как о человеке, но недостаточная. То есть можно придумать сколь угодно похожий на человека, на человека робота, придумать робота, который бы внешне бы походил, имитировал бы речь, поведение, движение. В конце концов, знаете, когда вы идете мимо магазина, там какой-нибудь современный бутик, то некоторые манекены очень-очень похожи на людей. Иной раз даже с трудом ты различаешь, это стоит живой человек или это всего лишь кукла, которая рекламирует новый наряд. И, безусловно, можно пойти в этом гораздо дальше и сделать такой манекен двигающийся, разговаривающий и так далее и тому подобное. Но есть очень суровое, существенное такое отличие между роботом-манекеном и человеком. Это, как бы мы сказали в простонародье, отсутствие души. А в йоге говорится несколько более корректно. Марк, пересядь куда-нибудь туда. Отвлекаешь жутко. Давай. Да. Это хуже всего, когда кто, знаете, начинаешь что-то рассказывать, а кто-то там что-то шуршит. Это очень-очень-очень тяжело. Так вот, наличие в йоге, этот фактор называется наличием высшего «я» или словом «атма». Вот считается, что человек только лишь тогда человек, когда у него есть атма или высшее «я». Вот у любого робота, у любого манекена, как бы он ни был похож на человека, нет этого высшего «я». Таким образом, наличие атмы, так сказать, и наличие тела говорит нам о том, что перед нами человек. Но здесь тоже несколько слов надо сказать, что подразумевается под словом атма. Это наше высшее «я», которое не следует путать с нашим эгоизмом. Каждый из нас может закрыть глаза или представить самого себя и сказать: «Вот он, я сижу». И, как правило, под этими словами мы подразумеваем какой-то комочек наших представлений о себе, каких-то ощущений, каких-то желаний. Мы чего-то хотим, чего-то страшимся, от чего-то страдаем, от чего-то наслаждаемся. И мы считаем себя этим. Но на самом деле то, чем мы себя считаем, является другой вещью, которая называется на санскрите ахамкара, или более такой, более или менее близкий перевод, это эгоизм. То есть каждый из нас обычно под словом «я» подразумевает не свое высшее «я», а свой эгоизм. И это тоже очень другой серьезный фактор, о котором не следует забывать. Если же мы будем помнить, что часто мы подменяем одно другое, то до тех пор, пока мы не начнем различать свое высшее «я» и свой эгоизм, мы никогда не решим своих жизненных проблем. Это просто невозможно. Обычно я привожу такой пример, иллюстрирующий это положение вещей. Представьте, что есть вы, ну скажем, ваш, вот вы, как вы себя считаете, а есть ваша тень. Так вот, связь или соотношение между вашим высшим «я» и вашим этим «эго», или еще иногда встречается такое название «низшее я», но это некрасивое, некрасивый термин. Так вот, оно такое же, как связь между вашим физическим телом и тенью, которую оно отбрасывает. То есть это тоже очень-очень-очень важный такой момент. Поэтому иногда нам кажется, что те или иные проблемы нашей жизни безвыходны. Иногда нам кажется, что ой, как мы страдаем. Иногда нам наоборот кажется, ой, как все у нас замечательно в жизни, ой, как мы наслаждаемся. Но по сути дела, все это как бы реакции нашего эго на события, которые происходят в нашей жизни. А реакции эти, в общем-то, имеют мало отношения к нашему высшему «я», но в то же самое время нельзя сказать, что они и разъединены с нашим высшим «я». Здесь такая есть известная трудность, но не буду сейчас вас перегружать тяжелой теорией йоги. Главное понять следующий вывод, который нам дает йога. Заключается он в том, что высшее «я» каждого из вас неуничтожимо. Оно не может умереть. Но оно также не может и родиться. Оно не может, на него нельзя как-то негативно подействовать, напустить на него порчу или сглаз, значит, отравить его, закабалить его и так далее, и так далее. Это невозможно в принципе. Наше высшее «я» – вещь совершенно уникальная, если так можно выразиться. И вот этот фактор тоже, что каждый из нас содержит это высшее «я», также абсолютно необходим в дальнейшем для нашей работы по рассмотрению тех или иных положений в триаде. Ну, а как следствие, решению тех или иных наших жизненных проблем. До тех пор, пока мы хотя бы интеллектуально не ухватим эту идею нашего высшего «я», хотя бы приблизительно, многие наши жизненные ситуации действительно являются неразрешимыми. Но в то же самое время, как только вы начинаете понимать концепцию «я», вдруг находится совершенно иной раз для вас неочевидная и неожиданная лазейка, как все ваши жизненные проблемы решить. Ну, можно здесь сделать такую аналогию. Представьте, что вы схватили руками бомбу с часовым механизмом. И часовой механизм тикает, показывая, что вот-вот бомба взорвется. И до тех пор, пока вы не разожмете свою руку и не выбросите бомбу, то вы очень в большой опасности. И рано или поздно бомба в руках у вас взорвется. Но стоит вам разжать руку и выбросить эту бомбу, как опасность это минует. И самое интересное, и бомба взорвется где-то там, не причиняя вам вреда. И вы останетесь целым здоровым. Вот такая вот аналогия. До тех пор, пока мы хватаемся за свое эго, мы в опасности. Но стоит нам чуть-чуть хотя бы понять, чем мы являемся на самом деле, как постепенно наша рука начинает разжиматься, или наше эго перестает хвататься за наши проблемы, а начинает их отпускать. А потом, при удобном стечении обстоятельств, мы можем эти все проблемы выкинуть. И вот интересна очень такая ситуация, что вы как бы знаете, вы иной раз, не решая проблемы, избавляетесь от них. Это очень странное такое положение. Но об этом будем мы немножко позже говорить. Итак, получается, что каждый из нас представляет из себя высшее неуничтожимое «я», которое выше, чем понятие, выше, чем качество. Тут нам морзянку там отстукивает. Центр Юстасу. Значит, и наше «я» – это высшее, вне таких качеств, как разделение на мужчину и женщину. И вот этот фактор тоже нам очень понадобится в йоге триады. По сути дела, все из вас, мужчины и женщины, скажем, страдают от непонимания друг друга. Женщины не понимают мужчин, мужчины не понимают женщин. И иногда создается впечатление, что вы в принципе друг друга не можете понять. Так вот, следует с самого начала очень четко определиться, что ваше высшее «я» без пола, а тот факт, что вы в этой жизни женщина, ни о чем не говорит. В прошлой жизни вы могли быть мужчиной, или в следующей жизни можете быть мужчиной. Точно так же и мужчина может быть женщиной. Вот, то есть понятие пола – это, как ни странно, тоже зацепка эгоизма, друзья. Другой разговор – почему она такая устойчивая? Это очень непростой вопрос. Очень серьезный вопрос – почему мы в этой жизни родились мужчинами или женщинами? И йога-триада, безусловно, старается ответить на этот вопрос. Но это уже знание вторичное по отношению к знанию того, что у вас есть ваше высшее «я», и оно без пола. Поэтому, знаете, не бывает, как вам сказать, чисто мужских проблем или чисто женских проблем. Даже если вы в этой жизни женщина, то и на первый взгляд мужские проблемы вас не касаются, то это иллюзия. Вас они так же касаются, как и мужчин. Или наоборот. Если вы мужчина, и вам кажется, что все, как вы их называете, бабские проблемы вас не должны интересовать, это тоже иллюзия. Потому что ваша душа без пола. И все женские проблемы, в том числе и ваши проблемы. И вот до тех пор, пока вы это не поймете, вы не научитесь смотреть на те или иные жизненные ситуации одновременно с двух сторон. С позиции взгляда мужчины и с позиции взгляда женщины. Благо, наша душа без пола, и это вы можете сделать совершенно нормально. И вот только лишь одновременно, видя ситуацию из мужской, из женской позиции, или другими словами, отказавшись от эго, эго-пола, у вас появляется реальное осознание, почему что-то идет в жизни неправильно, и как выстроить стратегию поведения, чтобы решить эти проблемы. Итак, получается очень интересная вещь. Мы начали с определения того, кто же, чем же таким является человек. И пришли к очень интересному выводу, парадоксальному выводу, что человек – это очень странное образование. На одном полюсе это грубое физическое тело. Как мы сказали, без наличия физического тела мы не можем говорить, что это человек. А с другого полюса это высшее неуничтожимое «я», которое выше, чем понятие, представление, выше, чем деление мужское и женское. И вот между вот этими полюсами, с одной стороны, предельного материализма, предельной конкретики. Что может быть материальнее, чем ваша рука или нога, да, для вас самих? Куда ближе, что называется, и понятнее. А с другой стороны, ваше высшее «я», которое нельзя ни ухватить, ни измерить, ни уничтожить, ни распилить пополам. Ничего с ним нельзя сделать. И вот этот вот конгломерат, да, и вот это высшее ваше «я» предельно, как бы сказали бы в древности, идеалистично, или в хорошем смысле слова нематериально. И вот этот мост между материей и чем-то нематериальным высшим как раз и есть человек. И это надо очень хорошо также помнить. Почему? Потому что при решении тех или иных проблем в йоге триады, связанных с взаимоотношением мужчины и женщины, мы склонны делать то один перекос, то другой. То мы начинаем пренебрегать физическим телом во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. А это крайне важный фактор. А, так сказать, мы считаем, что физическое тело это грязно, второстепенно, что-то такое не очень возвышенное. А вот, например, скажем, наша влюбленность, или наша любовь, или наши какие-то грезы, мечтания. Вот это идеал жизни мужчины и женщины, нам кажется. И уходим мы этим самым в одну крайность. Либо другая крайность. Когда мы считаем, что мужчина и женщина это в первую очередь физический контакт, секс. Это что-то такое ощутимое. А все вот эти разговоры про влюбленность, про какое-то там родство душ, про единое устремление, это все второстепенно, это надо про это забыть. И это такая же крайность. Так вот, обе эти крайности приводят к проблемам. Именно проблемам непонимания жизни и, как следствие, к страданиям в жизни. То есть, если мы правильно понимаем, кто такой человек, мы уже на этом шаге начинаем выбивать многие причины для будущих страданий. Так как мы знаем, как оно есть на самом деле, и понимаем, что если что-то идет не так, то на каком этапе пошло что-то не так. Но также на прошлой лекции я вам напомню, что мы пошли в рассмотрение человека с более такой, знаете, примитивной формы. С примитивной формы рассуждений. Мы с вами все вспомнили свою жизнь, и мы знаем, что с известной периодичностью люди рождаются. Мы также с вами вспомнили всю свою жизнь. И пришли к выводу, что по истечению какого-то времени люди умирают. То есть фактор рождения есть и фактор смерти. И можно сколько угодно строить каких угодно теорий, красивых, выверенных, но вот эти два фактора, как фактор рождения, так и фактор смерти, являются в некотором смысле пробными камнями любой философии. Если философия или система взглядов не отвечает на вопрос, что же такое рождение, или что же такое смерть, где был человек до рождения, или куда он идет после смерти, то эта теория или философия является, ну, как бы половинчатой, неполной, и она в принципе не в состоянии ответить на вопрос, а как же поступать вам в вашей этой текущей жизни. И фактор рождения и смерти – это неотъемлемая часть того, что мы назвали человеком, или неким мостом между материальным и высшим духовным. То есть этот мост между материальным и высшим духовным каким-то образом в какой-то момент вдруг рождается, проживает жизнь, а затем умирает, после чего все как бы куда-то исчезает, распадается, и мы не можем говорить ни о материальном, ни о духовном. Материальное превращается в прах, духовное тоже куда-то улетает. И вот мы должны это также очень серьезно помнить во всех наших размышлениях и рассуждениях. Ну, в частности, если у вас в этой жизни есть муж или ваша жена, с которой вы не ладите, и все ваши мысли, все ваши эмоции сосредоточены, скажем, на каких-то вот этих проблемах, вас, скажем, мучат проблемы ревности. Вы себе не надаете, не находите места. Ну как же так? Почему там, скажем, этот мужчина не всегда со мной, а с кем-то еще? Или почему там эта женщина не со мной, а с кем-то еще? И вам кажется, эта ситуация абсолютно прозрачная, однозначная и требующего такого жесткого ответа прямо сейчас. Ну а если вы рассмотрите ситуацию в течение не только одной жизни, но еще того периода, который был у вас или у вашего мужчины, скажем, до рождения, то вырисовывается совершенно потрясающая другая ситуация. В этой жизни вы думаете, что без того или иного человека, мужа или жены, вам невозможно прожить и дня. Но ведь в прошлых жизнях у вас также были мужья и жены. А в этой жизни вы даже о них не помните. А в прошлой жизни могли там в вечной любви клясться. И как же такое может быть, что в этой жизни у вас свет клином сошелся на одном человеке, жить без которого, как вам кажется, вы не можете, да, и вы поэтому ревнуете и так далее, и так далее. А в прошлой жизни у вас, может быть, был точно такой же. Только в этой жизни вы о нем не помните, вы за другого схватились. И вот когда начинаешь это осмыслять, то вот эта вот хватка несколько начинает ослабевать. Глупости человек начинает делать меньше и начинает более, ну как бы, знаете, так в мягком варианте все решать. Потому что он уже начинает видеть ситуацию с более широкого плана. Ну или другая ситуация, там, скажем, женщина обвиняет мужчину. Ну почему ты смотришь там то на одну девицу, то на другую, то на третью? Мы, конечно, поговорим об этом. Это очень серьезная программа, которая заложена в каждом мужчине. Но есть еще масса других факторов, которые бы мы могли назвать кармическими. А вдруг все эти три девицы в прошлых жизнях были его жены, а теперь собрались все вместе в этой жизни? И некоторые говорят, ну как же решить такую проблему, как же это может быть? Почему у одних такое есть, а у других такого нет? А была разная предыстория на протяжении предыдущих жизней. То есть я к чему это все? Я, конечно, не говорю, что каждый раз, когда мужчина смотрит на трех женщин одновременно, все были его три жены. Нет, жены. То есть, но фактор такой, что уже можно размышлять, анализировать, делать какие-то выводы и вырабатывать какие-то шаги реальные, чтобы решить или хотя бы осмыслить положение, которое есть сейчас. Но тут сразу же есть такая очень серьезная, ну как бы она фундаментальная загвоздка. Может быть, вряд ли кто-нибудь сейчас в полном объеме из вас ее поймет, но не озвучить я ее тоже не могу. Друзья, а где гарантия того, что с помощью здравого смысла, логики, вот этого анализа рождения и смертей, мы вообще в принципе можем разобраться в таком сложном явлении, как наша жизнь? То есть наша жизнь – это что-то такое фантастическое. А тут нас призывают, ну как бы, напрягать наш разум, делать какие-то логические схемы, принимать во внимание наши предыдущие жизни для состояния в нашей этой жизни. Но ведь жизнь сама, она выше, чем логика. Она как какое-то волшебство, она скорее сверхлогика. И как же может быть так, что мы сверхлогичную жизнь можем как-то просчитывать с помощью логики? И на это йога-триада отвечает следующим образом. Да, действительно, мы не можем просчитать с помощью логики нашу текущую сверхлогичную жизнь. То есть логика, она пробуксовывает. И какие бы ни были замечательные теории у психологов, в каких-нибудь там философско-религиозных доктринах, как надо вести себя мужчине и женщине, или в конце концов, какие бы ни были красивые теории у йоги, или в йоге-триады, очень логичные, размеренные и такие, как бы заставляющие задуматься, но жизнь, друзья, ваша личная жизнь и ваши взаимоотношения с противоположным полом несоизмеримо сложнее. Но, к счастью, как утверждает йога, существует такой закон, что высшее никогда не противоречит логичному. Да, ваша обычная жизнь сверхлогична. Да, каждый из вас спящий Бог. Каждый из вас творит Вселенную своей жизни, своим волеизъявлением. То есть фактор вашей свободной воли привносит такую, на первый взгляд, сумятицу во все законы протекания жизни, с которой не разобраться никакой логики. И поэтому вы как бы с одной стороны кроите свою жизнь вопреки всему на свете, вопреки любой логике, вопреки любой теории, в том числе и теории триады. Но обратная сторона очень интересная. Так как сверхлогика никогда не противоречит логике, то вы с помощью логики можете убрать всю нелогичность из своей жизни или всю свою глупость. И тогда в вашей жизни останется логика, которая самым непостижимым образом переходит в сверхлогику. Ну или по-другому. Если действительно то или иное учение психологии, религиозно-философское или йоговское, имеет хоть какие-то здравые крупицы, то с помощью логики и здравого смысла вы поймете, где в этих учениях что-то стоящее, а где наслоение какого-то мусора. И вы легко этот мусор выкинете, а будете пользоваться только лишь логическим осмыслением. И это логическое осмысление сразу же решит массу ваших проблем жизненных, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, которые были порождены вашей глупостью. Но в тот момент, когда все то, что было порождено вашей глупостью, будет уничтожено с помощью логики, и вы выйдете на тот уровень, когда вы творили свою жизнь уже с помощью своей сверхлогики, то ваша логика начнет пробуксовывать. Она не в состоянии будет разрушить сверхлогичности вашей жизни. Поэтому есть чисто такой, знаете, практический жизненный совет. Есть люди, которые боятся, скажем, думать про влюбленность, дабы своими мыслями не разрушить влюбленность. Друзья, влюбленность сверхлогична. Любые ваши мысли, любые ваши теории, какие угодно, психологические, философские, какие угодно, просто зубы сломают о сверхлогику. Но в то же самое время уничтожат всю вашу глупость. Вот, поэтому, знаете, получается очень такой, как бы в йоге триады, путь приближения к высшему, который похож на путь науки современной. А именно, всячески оттачивать свой разум в дисциплине, не давать чувствам затмить свой разум, а именно достигать такого состояния, чтобы ваш разум контролировал чувства. И таким образом выйти на такой уровень, когда в вашу жизнь ворвется что-то сверхлогика в виде, скажем, влюбленности. И в этот момент ваш разум в принципе не сможет контролировать ваши чувства. Потому что влюбленность контролирует все, включая разум. Поэтому вот этот фактор очень здравого анализа своей жизни, очень четкого, по полочкам, мотивацию каждого своего поступка. Йога призывает вас делать буквально каждый день, на каждом этапе вашей жизни. И при этом вы не должны бояться, что вот такой подход как бы исключает что-то высшее в вашей жизни. Ничего подобного. Высшее на то оно и высшее. Что об это высшее зубы поломают любые психологические там учения. Любые, еще раз, философии, религии. Даже если вкралось в йогу что-то неправильное, то вот эта неправильная какая-то псевдо-йога также сломает зубы о том, что называется высшее в вашей жизни. Но это такая, знаете, философское тяжелое вкрапление в наши размышления, дабы в дальнейшем, когда вы начнете размышлять, рассуждать над этим, чтобы ваш разум не говорил, что, в общем-то, какая-то несостыковка. Все предельно логично. Другой разговор, что логика, как трамплин, подбрасывает нас вверх, сверх логики, и там мы уже в свободном полете. А без этого трамплина, вместо того, чтобы прыгнуть вверх, мы можем угодить в болото и долго бултыхаться в своем неведении, в своей глупости, обожествляя свою глупость. Таким образом, еще раз, человек, сложное такое явление, соединение грубо материального с высоко духовно нематериальным, которое как-то приходит в этот мир, и как-то живет в этом мире, и как-то уходит из этого мира. И сразу же бросается в глаза некая такая симметрия входа в этого мира и ухода, да? То есть это какие-то такие вот ключевые точки. Вот ничего-ничего не было, вдруг раз появился человек, родился. Или наоборот, был-был человек, вдруг раз умер и исчез куда-то. И очень странно, откуда пришел, куда ушел. И безусловно, теория йоги нам говорит следующее, что с рождением, по сути дела, ничего не возникает, а со смертью ничего не исчезает. Более того, каждая следующая смерть – это возможность для следующего рождения. И поэтому, когда от нас уходят люди, умирают, это подобно тому, как, знаете, путешествовать по земному шару. Вот человек от вас удаляется, и вы смотрите ему в спину и кричите: «Куда же ты? Куда же?» А он все дальше, дальше, дальше и скрылся за горизонтом, и вот уже его нет. А вы тоскуете и, значит, рвете на себе волосы и спрашиваете: «Куда же он ушел? Куда же он ушел?» А он за это время обошел вокруг земного шара и подошел к вам сзади, и вас по плечу, значит, это хлопает и говорит: «Так вот он же я!» И приходит в виде ребенка, который рождается. Рождается у нас, рождается у наших друзей или еще где-нибудь. А мы все смотрим, куда же мы это самое потеряли кого-то, а он уже сзади нас. Вот это вот такая вот очень такая наглядная картина рождения и смерти. К сожалению, друзья, здесь есть одна фундаментальная загвоздка, которая будет вам чрезвычайно мешать в изучении триады. Дело в том, что мы все, хотим мы того или нет, вертимся или выросли в поле ментальности европейской. Европейское поле ментальности – это наследие Древней Римской империи, на развале которой возникли, ну, то есть, была очень мощная империя, потом, когда она рухнула, начались совершенно ужасные потрясения, войны, эпидемии, страшные вещи, в результате чего возникло множество народов, примерно с одинаковыми, скажем, языками, даже в языкознании называются романская группа языков. Действительно, английский, французский и так далее, в себе содержат огромное количество латыни. Но перед тем, как рухнуть, в Римской империи распространилось очень сильно, ну, религиозное учение, христианство, которое потом, в общем-то, до наших дней плохо или хорошо сохранилось. И надо сказать, что христианство было очень прогрессивная религия на тот момент. Очень сильная, очень красивая, очень жизнеутверждающая. Но вот беда-то была в другом, что времена наступили трудные, и было не до философии. С трудом удавалось, знаете, донести какие-то базовые принципы гуманизма, там, не убей, не укради, там, и так далее. А о каких-то высотах философии не заходила речь. Просто не до этого было. В результате философии занялись позднее религиозные схоласты, которые уже, честно сказать, мало имели отношения к тому первому всплеску вот этого гуманизма, вот этой вот идеи христианства. И были, в общем-то, взяты на вооружение самые разные идеи, в результате они все покрылись слоем догм. И вот это дошло до наших дней. И, скажем, в христианстве, как и во всех других религиях, аврамических религиях, а именно религиях, которые вышли, в общем-то, считается как бы из одного такого некого импульса, толчка. Это иудаизм, христианство и мусульманство. Они все называются аврамическими религиями. Там ничего не говорилось про то, что после смерти человек рождается еще раз. И это как бы идеология была господствующей на протяжении тысячелетий, дошла до наших дней, а потом плавненько перетекла в менталитет или мировоззрение ученых и до сих пор господствует. И в результате, скажем, для западного человека идея, что человек, который рождается, проживает жизнь, потом умирает, а потом вновь рождается, проживает жизнь и вновь умирает, и так далее, и так далее. Так вот, эта идея для западного человека очень удивительна, очень необычная и очень странная. То есть, как бы по умолчанию считается, что это не так. И волей-неволей эта точка зрения сразу же проникла и в нашу бытовую жизнь, и в наше осмысление нас же самих. В то же время, как восточные религии в своем большинстве, наоборот, считают это чудовищной какой-то нелогичностью. Ну как это так? Вдруг откуда-то возник, а потом в никуда оделся, умер. А для западного человека это, наоборот, естественно и приемлемо. Ну, я с самого начала хочу, друзья, сказать несколько слов в защиту христианства, иудаизма, мусульманства. Дело в том, что никакого противоречия нет. Почему я какие-то вообще, как говорится, почему я должен эти слова говорить? Потому что я сейчас иногда сталкиваюсь с такой точкой зрения экстремистской, что вот они, мол, где эти попы, значит, всех дурят. Всех с толку сбивают, дабы, значит, свои делишки какие-то там делать. Нет, друзья. Дело в другом, что эти религии предполагали настолько сильное духовное средство, что оно позволяло в течение одной жизни каждому человеку достичь огромнейших духовных высот. Поэтому зачем говорить о многих жизнях, когда всех призывали с помощью этих учений достичь в одном, как сказать, в одной жизни высшей цели. И поэтому в терминологии йоги все эти учения как бы очень напоминают то, что в йоге называется быстрыми методами. Быстрые методы в йоге есть. То есть те методы, которые позволяют достичь высочайшей цели за одну жизнь и не ждать, пока ты будешь вновь и вновь рождаться. Так вот, все религии в своем изначальном истинном состоянии, они как раз это и подразумевали. Поэтому они не скрывали истину о том, что мы рождаемся или умираем. Они просто, ну так, знаете, своими словами говорили: ребята, да вы сосредоточьтесь на своей жизни. Что вы думаете о следующих жизнях? Проживи эту жизнь так, чтобы сразу всего достичь. Но, как вы понимаете, со временем, ну, по разным причинам, истинный смысл тех или иных религий начинает теряться. В большей степени начинают выступать какие-то догмы. Догмы, надо сказать, нежизнеспособные. И, собственно говоря, вспомните историю развития науки. Галилея долго держали в тюрьме при угрозе смертной казни только лишь за то, что он высказал предположение, друзья, что Земля не центр Вселенной, а вращается вокруг Солнца. Джордано Бруно за это сожгли. То есть нам сейчас, людям современным, как-то это, знаете, кажется достаточно странным. А в тех условиях это было совсем не смешные угрозы попасть, скажем, за стенки инквизиции. Совсем не смешные. Собственно говоря, почему сейчас очень многие люди так боятся религий? Потому что слишком уж, знаете, напоминает ту же самую ситуацию, что сейчас опять мы попадем под какое-то ярмо такое, где нельзя будет думать, а надо будет слепо следовать каким-то догматическим учениям. И это не вина, скажем, того же христианства, это беда его. Поэтому есть такое очень серьезное правило, друзья, в йоге вообще и в йоге в триаде в частности. Друзья, не надо ругать никого. Не надо ругать ни христиан, ни мусульман, ни иудеев, никакие другие религии. Это личное дело верующих людей. Если же вы также верите, что же очень хорошо, тогда все знание йоги только лишь укрепит вашу веру. Если же вы являетесь атеистом, тоже замечательно. В конце концов, мир многообразнее, чем какие-то определенные взгляды. Понятие абсолюта, понятие Творца, оно гораздо выше, чем какие-то определенные какие-то там канонические, догматические взгляды. Вот, поэтому старайтесь всегда крайне дистанцироваться от религии. Ничего хорошего не будет, если вы начнете отбирать у кого-то веру. Вот вы будете говорить, вот вы верите, а на самом деле существует много жизней, а вы об этом даже не знаете, там, вас обманывают. Вот некоторые люди себя так агрессивно ведут. Друзья, Боже упаси вас так поступать. Если никогда не надо ставить чужую веру под сомнение. Если вы не в состоянии дать что-либо взамен. Может быть, для человека это первые шаги на пути к чему-то светлому. А вы своим умничанием о многочисленных реинкарнациях, рождениях и смертях начнете вносить смуту в неокрепший разум. Человек вообще скатится в какой-нибудь там преступный образ мысли и действия. Поэтому еще раз, друзья, вот все противоречие с взглядами религиозными на самом деле иллюзорно, его просто нет. Если вы действительно разбираетесь в истинной сути как религии, так и йоги. Все противоречия начинаются на уровне фанатиков-маньяков. К сожалению, есть такая тенденция как среди религий, так и в среде йоги. Когда человек из-за своей ленности или по каким-то другим причинам перестает работать над собой, он эту всю энергию превращает в ненависть войны с другими. Он не столько там молится в своей религии, сколько там борется с инакомыслящими. Он не столько там йогой занимается, как всех изобличает, значит, направо и налево. Друзья, это нарушение как первого, так и второго принципов йоги. Во-первых, это бывает очень жестоко по отношению к людям, которые действительно делают первые шаги. И вы своим умничаем собьете их с толку. Во-вторых, это растрачивание сил понапрасну. Займитесь своим делом. У великого Рамакришны была такая, как сказать, притча, что чем отличается человек, знающий от незнающего? Тем же, чем отличается пустой горшок от полного. Или пустой кувшин от полного. И он приводил пример. Вот едет повозка с пустыми глиняными этими сосудами. И они на каждом клочке друг от друга бьются, значит, это самое. Шум такой вокруг себя, да? Вот точно так же и люди от йоги или от религии, которые еще не чувствуют глубины. Они на каждом углу трепятся, кричат, спорят, с пеной у рта что-то доказывают, значит, пытаются свое эго выказать. Наоборот. Возвращается эта же самая повозка, но уже в каждый кувшин налито воды. Это подобно тому, как действительно человек методом йоги погрузился в этот таинственный мир устройства. Или в той же религии ему что-то открылось глубинное. И вот обратно возвращается та же повозка, но только тихо-тихо, потому что полные горшки уже, значит, не склонны друг об друга биться и шум такой производить. Вот точно так же и здесь. Чем больше мы видим нетерпимости, как со стороны религии, так и со стороны, может быть, вот йоги, тем это косвенный признак, тем меньше эти люди что-то понимают. Вот. Но идем мы дальше. Итак, наша задача в другом. Хотим мы или не хотим, но мы наследники европейской цивилизации, и идея о реинкарнациях, идея о том, что за жизнью идет смерть, а за смертью жизнь и так далее, нам кажется новой. И требуется известное такое, осмысление этого вопроса. И до тех пор, пока мы действительно не поймем, что это так, мы будем не в состоянии разрешить противоречия между мужским и женским. Почему? Потому что, еще раз, многие корни наших противоречий уходят в наши предыдущие жизни. А если мы отрицаем наличие предыдущих жизней, то как же мы разберемся в тех проблемах, которые сегодня уже есть? Это, знаете, подобно тому, как траву. Ее косишь, она все вновь растет. Пока ты корешок не выдернешь, ты ситуацию не изменишь. А корешок может уходить, еще раз, корнями своими во многие жизни назад. Что, собственно говоря, и есть. Ну и, наконец, следующий фактор, о котором мы на предыдущей лекции остановились, это наша мечта о будущем. Что же мы хотим в будущем? Если наша жизнь – это одна из многих жизней в цепочке, и то, что мы имеем сейчас – является порождением того, что мы сделали до этого, то чего же мы хотим в будущем? И если мы определимся в этом, чего же мы хотим в будущем? Из множества вариантов поступков мы уже начинаем выбирать только лишь те, которые нас ведут к этому будущему, а все остальные мы начинаем отбрасывать. И эта же ситуация касается мужчин и женщин. Вот, скажем, сейчас у вас жизненная проблема. Самая разная. Очень острые, очень ужасные на самом деле проблемы. Они берут за живое, и мы поговорим на следующих лекциях, почему человек меньше помнит про пережитые, скажем, какие-то голод там и так далее, чем вот про такие психические волнения. Так вот, у нас сейчас, скажем, есть какие-либо проблемы. И в зависимости от того, что же мы хотим в дальнейшем получить, мы уже должны именно сейчас вырабатывать ту стратегию поведения, чтобы прийти к этой цели. Итак, в этом смысле все предельно логично. Мы имеем только лишь то, что сами когда-то пожелали и как следствие сделали. Поэтому если мы хотим чего-то другого, уже именно сейчас надо начинать делать какие-то другие движения, чтобы получить другой результат. И здесь мы, собственно говоря, подходим к йоге триады с ее практической точки зрения. Вот здесь как раз и рождается масса, огромная масса практик. И эти практики самые разные. Эти практики включают в свое взаимодействие все аспекты взаимоотношений мужского и женского. Есть практики, которые направлены на, скажем, отработку тех или иных тонких составляющих между мужчиной и женщиной. Скажем, влечение друг к другу. Есть практики, которые направлены на отработку каких-то более таких, ну, если угодно, материальных составляющих. Скажем, вот у вас тело мужчины, у вашей подружки тело женщины. И как вам взаимодействовать таким образом, чтобы в дальнейшем на уровне ваших материальных тел у вас не было проблем? И рождаются другие группы практик. Их очень много, но еще раз отличительная особенность триады заключается в том, что в практиках триады активно используется сексуальная энергия. То есть, если в других разделах йоги как-то это все по умолчанию, на второй как бы план уводится все, что связано с сексом, то в йоге триаде наоборот, это в некотором смысле ключевая энергия. И вас призывают по-разному ее проявлять, по-разному ее как бы вовлекать во взаимоотношения с другими и как следствие получать определенные эффекты в будущем. То есть вот эта вот отличительная особенность наличия сексуальности, она неустранима из триады. Поэтому если вы как бы начинаете практиковать триаду, то подразумевается, что в той или иной степени вы свою сексуальность будете проявлять. Но вот степень этого проявления разная. Скажем, в одних йогах все идет не дальше, как, знаете, такого легкого взаимодействия. Ну, скажем, вы пригласили девушку на танец, вы танцуете с ней, вам приятно, ей приятно. На первый взгляд все совершенно безобидно. Но с другой стороны, вот этот фактор, что и вам приятно, и ей приятно, это на самом деле влечение полов. Ну, не будете же вы в самом деле со шваброй там танцевать, да, то есть и испытывать при этом те же эти ощущения, нет. То есть наличие противоположного пола. И вот множество практик именно такого характера. Но есть практики, где непосредственно используется сексуальная энергия, то есть где предполагается, что вы входите в сексуальный союз, вы возбуждаете свою сексуальную энергию, то есть ваше физическое тело с физическим телом вашей партнерши или партнера приходит в контакт, вы возбуждаетесь, и при этом масса практик, которые вы начинаете отрабатывать. То есть это могут быть медитации, это могут быть какие-то физические движения, это могут быть какие-то дыхательные упражнения, это могут быть какие-то вибрационные упражнения, когда вы начинаете повторять те или иные мантры. Так вот, как бы получается следующий эффект, что все вот эти вот действия, они как бы многократно усиливаются импульсом сексуальности, и в результате эти все процессы идут намного быстрее. И, скажем, по этой причине овладеть пранаяма-йогой через сексуальность гораздо легче, чем просто так. Овладеть йогами такими, как хатха, крия или мантра-йога, проще, как ни странно, через сексуальные эти взаимодействия. Но еще раз, мы об этом поговорим затем, позже. Ну давайте еще мы вот так обрисуем логику. Итак, вот человек родился, вот он умер. Рождение и смерть чем-то подобны и чем-то связаны друг с другом. И действительно, любое рождение, это жизнь, по окончанию жизни смерть, после смерти вновь рождение. И поэтому, по сути дела, это родственные явления. Но с другой стороны, собственно говоря, а как мы родились-то на этот свет? Мы знаем, что у нас были мама и папа, которые вступили в сексуальную связь, и через какое-то положенное количество времени мы появились на свет. И так добавился третий фактор секса. Итак, фактор рождения, фактор смерти и фактор секса – вещи одной природы. То есть, есть что-то общее в каждом из этих явлений. И это тоже надо очень хорошо понимать, что вот сейчас, к сожалению, распространилось отношение к сексу такое похабно-потребительски, где-то такое, знаете, вульгарное, очень иной раз отвратительное в том плане, что как бы пытаются принизить секс. Вот этой, на первый взгляд, ну, знаете, таким вот отношением, таким пренебрежительным, что, мол, ну, секс это что такое? Ну, да, такое, приятное времяпрепровождение. И это крайне неправильное отношение к сексу. Друзья, если вы идете по пути йоги триады, Вот подобно тому, как вы испытываете трепет, когда вы сталкиваетесь с рождением, или когда вы сталкиваетесь со смертью, вы внутри должны испытывать такой же трепет к понятию секса. Секс – это нечто большее, чем просто когда мужчина или женщина каким-то образом там трутся друг от друга этими телами. Это нечто гораздо большее. Другой момент – мы не понимаем, что там, чего, как и почему. Но косвенное подтверждение того, что это именно так, является рождение детей. То есть там спрятано что-то действительно очень-очень грандиозное, раз от этого появляется на свет новый человек. Итак, мы с вами подошли вот к этому фактору, что есть три в течение жизни момента родственных. Рождение, смерть и секс. Что говорит йога-триада по этому поводу? Йога-триада говорит, что да, действительно, в каждом из этих случаев мы имеем процесс, когда высшее я человека то проявляется в этой жизни, то эти проявления как-то исчезают из этой жизни, и он умирает, то он помогает другой жизни войти и проявиться. То есть каждый раз мы имеем дело с неким каналом, когда либо вы сами входите в этот мир, либо вы выходите из этого мира, либо вы помогаете другому войти в этот мир. То есть, во всех этих трех случаях есть какая-то тайна соединения материального, грубо материального, друзья, и высочайшего духовного. Другой разговор, что мы не понимаем, как это оно еще сделано, и только лишь йога-триада нам немножко раскрывает эти секреты. Но, как следствие, связь эта существует. И, безусловно, этим должно определяться ваше отношение к сексу. Итак, если вы идете путем триады и понимаете, что рождение, смерть и секс связаны, то и ваше отношение к сексу должно быть как к чему-то очень-очень высшему. Как к чему-то очень-очень светлому. Почему? Да потому что благодаря этого дети рождаются, новая вселенная порождается. Благодаря этому вы сами родились. Несколько сложнее с концепцией смерти. Мы боимся смерти. Мы не понимаем, что такое смерть. Мы страшимся. И действительно, если вы имеете концепцию, что у вас всего лишь одна жизнь, что вот вы родились, что годы текут, вот вы стареете, а в вашей жизни ничего не происходит, или наоборот, одни какие-то там разочарования, вот и с мужем или с женой поругались, да? А уже морщины под глазами, и кто же на вас теперь посмотрит, да? То есть вот прессинг времени, а жизнь одна, как нас учат, то возникает жуткая паника, что вот сейчас все вообще, умрешь и все, и конец. То есть кто не успел, тот опоздал. Понятно, что это все вызывает, это неправильные мысли, они внутри вызывают какие-то страхи, и мы внутри зажимаемся. И мы уже не видим ситуацию. Мы уже спазматически начинаем делать какие-то резкие телодвижения, жениться, разводиться, вновь жениться, ругаться, наоборот, там еще что-то. То есть, такое, знаете, отчаянная попытка урвать кусочек счастья от этой жизни, пока еще жив. Понимаете? А в результате, чем больше мы пытаемся урвать, тем хуже последствия. И мы еще сильнее запутываемся, и потом уже только, знаете, уже старость нас успокаивает. А там действительно и до смерти недалеко. Вот. И возникает такой момент. Мы боимся смерти. А что же говорит по этому поводу триада? А триада нам дает совершенно парадоксальный ответ на этот вопрос, друзья. Если вы его поймете, вы также лучше поймете, что такое секс. Триада говорит следующую вещь. Смерть каждый из нас придумал для себя сам. То есть механизм разотождествления, механизм того, что вы родились и проживаете какое-то время, а потом уходите из этого мира, был придуман нами же самими, так как в результате этого сокращаются наши страдания. Для более полного анализа этого вопроса я всех отсылаю к тантра-йоге, к нашим курсам на интернет-йога-курсах. Там более подробно рассмотрен этот вопрос. У нас просто времени нет на наших этих лекциях. Но, с другой стороны, друзья, смерть – это тот механизм, который когда-то мы придумали сами для себя. И он себя оправдал настолько, что мы не спешим от него отказаться. Но с другой стороны, раз мы что-то когда-то придумали, значит, мы можем когда-то и передумать. И действительно, отсюда рождаются очень странные йоги, которые говорят, что можно действительно этот механизм самоуничтожения, который когда-то мы выработали и запустили, до известной степени контролировать и обрести то, что называется бессмертие. И буквально все йоги, которые так или иначе связаны с вопросами бессмертия, все без исключения связаны с сексуальными практиками. То есть ключ к отменению этого механизма также каким-то таинственным образом связан с этим единым каналом и как-то спрятан в том, что мы называем секс. Безусловно, конечно же, в йоге триады есть более подробные поучения по этому вопросу, и мы дойдем до них со временем. Но мне главное, чтобы вы именно сейчас, знаете, взглянули, вот знаете, с высоты, действительно, как Юрий Алексеевич Гагарин взглянул на Землю, видел, что она маленькая и кругленькая. Вот точно так же и вы бы взглянули, хотя бы в первом приближении, что она же маленькая, вертится. Потом будет детальная прорисовка. Вот тут Австралия, здесь Америка, здесь там Африка, да, на шарике Земли. Но это будет потом прорисовка, как оно там внутри. Самое главное сейчас ухватить всю концепцию целиком. И это залог того, что вы в будущем в состоянии будете разобраться в своих проблемах. Итак, рождение, смерть и секс – вещи связаны. Поэтому в сексе есть как фактор, который приводит к рождению чего-то. Фактор, который каким-то образом связан с нашей смертью. Ну и, соответственно, фактор, который каким-то образом может до известной степени вот этот процесс смерти отодвигать или контролировать. Я также рекомендую всем из вас пройти курс «Йога умирания». Еще раз, на сайте курс.openyoga.ru. И проникнуться той идеей, что наше западное представление о бессмертной жизни, как чего-то очень хорошего и положительного, это на самом деле одно из наших глубочайших заблуждений. Мы хотим не бессмертной жизни, мы хотим счастья. Но мы почему-то путаем одно с другим. Итак, получается следующая вещь. Хорошо, если в течение жизни есть фактор секса, то как следует, как следствие, есть фактор противоположного пола. И как-то взаимодействие с ним. И сколько у нас сейчас времени? Мы сейчас вот рассмотрение этой глобальной теории в первом приближении оставим для следующей лекции. А сейчас, как мы и договаривались с вами, немножко с вами поговорим, попытаемся ответить на разные вопросы, ну или обсудить те или иные жизненные ситуации, чтобы как можно быстрее превратить эти наши лекции в некие дискуссии. На прошлом занятии я призывал присылать вопросы, а также жизненные истории, которые следовало бы рассмотреть. Вроде бы мне сказали, что кто-то что-то прислал, только не так, чтобы опять же все как надо было. Есть там что-нибудь? Марк, давай, ты больше разбираешься. Подойди, а то я тебя отослал. Друзья, и я вас прошу, все-таки давайте соблюдайте второй принцип йоги. Очень тяжело такие лекции проводить. И я прошу, напишите план подготовки к лекциям. То есть перед лекцией проветрить, установить камеру, подготовить вопросы и так далее и тому подобное, чтобы мы не теряли время на эти организационные вещи. Итак, я слушаю вопросы, которые появились.
Вопрос прислали на сайт yogadryada.ru для форума, автор неизвестен. Значит, вопрос такой. Вот, Вадим, вы говорили на прошлой лекции о том, что мы сильно перебираем при выборе партнера. А потом механизм защиты продолжения рода все переворачивает таким образом, что мы оказываемся рядом с первым попавшимся. Вопрос. А разве имеет смысл создавать семью с человеком, который просто хороший и порядочный человек? При этом у тебя нет к нему чувств, и он разделяет твои стремления и интересы. Даже если пока у тебя есть к нему чувства, но взгляды на жизнь и духовные устремления разные.
Замечательно, друзья. Я еще раз вас призываю. Вот какой бы ни приходил вопрос, пожалуйста, подойдите творчески. Переработайте его, потому что его даже очень сложно понять. Пишите простыми, односложными предложениями. То есть, чтобы он легко как бы был воспринят. Потому что, знаете, есть такая в научных кругах поговорка. Хорошо сформулированный вопрос – это уже ответ на этот вопрос. Поэтому, если вы научитесь хорошо формулировать свои вопросы, вы выработаете рано или поздно в себе способность самостоятельно на них отвечать. Но я понимаю, что вопросы взаимоотношения мужского и женского животрепещущие. Когда у вас что-то не клеится, вы на стену готовы лезть. Вам уже не до хорошего стиля, вам уже не до каких-то там, знаете, правил эпистолярных, вы просто, знаете, крик вопиющего, что называется, в пустыне, и это понятно, и это уважительно. А именно для этого давайте мы как раз и назначим модераторов, которые уже более отстраненно будут прилизывать и вопросы, и истории. Друзья, я призываю вас сокращать всяческих вот этих вот сокращений, там, комп, инт, тоже пишут вот истории, да, вот начинают вот это сокращать. Давайте возвращаться немножко к языку Толстого и Чехова. Я понимаю, я сам грешу, значит, сленгом, но, знаете, это уже такая вынужденная необходимость, да, то есть я стараюсь от него избавляться по мере сил и возможностей. Давайте мы как бы выведем русский язык на новый уровень. Теперь давайте мы еще раз попытаемся осмыслить этот вопрос и ответить на него. Итак, вопрос был следующий, что на предыдущей лекции я действительно постарался подвести вас к мысли, что проблема одиночества – это зачастую не проблема одиночества, а проблема неправильной работы нашей, как сказать, нашего разума, наших мыслей, наших каких-то предпочтений или желаний. Что, собственно говоря, будь мы чуть поглупее, у нас бы этих проблем не было. И вопрос заключается в следующем. Ну хорошо, а где же искать себе спутника или спутницу жизни? И кто годится в эти спутники или спутницы? Скажем, годится ли человек, который просто хороший, порядочный, замечательный? Друзья, чтобы ответить на этот вопрос, надо знать несколько факторов. Во-первых, сколько вам лет? Во-вторых, какова ваша жизненная ситуация? Я поясню почему. Конечно же, моя мечта была бы, чтобы вот эта ваша площадка по изучению триады переросла в нечто большее, в место, где единомышленники могли бы найти себе, можно сказать, партнеров по жизни. Боже упаси, конечно, чтобы это превратилось в брачное агентство, да? Вот, боже упаси, да? Но, с другой стороны, а где же вам знакомиться друг с другом? В баре? На дискотеке? На улице? Где знакомиться? То есть нужна какая-то площадка, которая бы сводила вместе людей хотя бы приблизительно с одинаковыми устремлениями и интересами. И тогда степень случайности от будущих браков будет меньше, чем действительно, когда вы познакомились там где-нибудь там за границей на курорте. Но еще раз, не цель этой площадки вот как-то решать ваши эти все проблемы, но если это в дальнейшем будет хоть как-то способствовать, я буду просто счастлив. Потому что в будущем, ну, не будем даже сейчас эту тему развивать. Итак, если вам еще достаточно мало лет, и механизм защиты продолжения рода, опять же, всех интересующихся я отсылаю курсом по йоге, еще терпит, то вам не следует спешить и сломя голову выходить замуж или жениться за первого попавшегося. Вообще считается, что там обучение по канонам древнем йоги, оно завершается только где-то в 24 года. То есть, если вы моложе этого, ну, собственно говоря, пока вопрос остро не стоит. И поэтому лучше действительно общаться с единомышленниками, найти себе наиболее приемлемого спутника по жизни, согласно правилу, которое в дальнейшем мы будем рассматривать в йоге триады, звучит оно следующим образом. В первую очередь ищите себе не мужа и жену, а отца или мать своих детей. И действительно, если человек порядочный, интеллигентный и во всех отношениях надежный для того, чтобы иметь с ним детей, то этот фактор один из самых определяющих. То есть второй фактор должен также быть учтен. А готовы ли вы с этим человеком проходить аскетизм вместе? Знаете, когда все хорошо, и с крокодилом можно, что называется, да, сосуществовать рядом. А вот когда вам плохо, или когда вашему, значит, будущему там, мужу или жене плохо, в состоянии ли вы найти общий язык? В состоянии ли вы терпеть его будете? В состоянии ли он вас терпеть будет в этот момент? То есть, если вы почувствуете, что да, с этим человеком, знаете, как это сказано, и в горе, и в радости, что да, ну, не испытываю я к нему чувства, там, вселенской любви или влюбленности, он мне просто, скажем, приятен, то и вы готовы с ним жить, вот в таких буднях, идти в одну сторону, или во всяком случае во имя детей, то почему нет? Более того, йога триады говорит следующее, что даже если вы влюблены, то рано или поздно наступает так называемая вторая стадия йоги влюбленности, когда влюбленность вы теряете. Первая влюбленность – это всегда подарок. И она всегда теряется. Если же она не теряется, вы достигаете в йоге высочайших высот. Но это единицы на миллион людей. Поэтому надо быть реалистично настроенными. И вы должны понимать, что даже если вы сейчас безумно любите своего мужа или свою жену, то пройдут годы, чувства остынут, наступят серые будни, и вы опять придете вот на уровень той ситуации, которую мы сейчас рассматриваем. Другой разговор, да, и поэтому в этом смысле, ну что так вы придете, что и так вы придете. Другой разговор, что с этим делать. В этом отношении йога-триада чрезвычайно оптимистично, она говорит. А вторая стадия йоги влюбленности, это когда влюбленность потеряна, на самом деле является одной из самых счастливых эпизодов жизни, если вы работаете друг над другом. Итак, если время еще не пришло, и вы понимаете, что пока еще детей заводить рановато, то пусть этот вопрос вас не беспокоит. А если же вы чувствуете, что все началось, это приходит обычно, ну, буквально ко всем, это приходит к женщинам раньше, как правило, к мужчинам позже. Это когда вдруг у вас полнейший разлад в жизни. У вас может быть карьера прекрасная, полно денег, друзей, все замечательное. Даже йогой вы занимаетесь и счастливы, как вам кажется. А вот все равно разлад, вот все равно чего-то не хватает, вот все равно вот, вот это, знаете, какое-то такое мистическое преследование вас со стороны Вселенной. Вот что-то оно не идет не так, ну недовольны вы, не удовлетворены вы жизнью. У меня, к сожалению, нет времени сейчас детально объяснять, что при этом творится, а всех интересующихся я отсылаю к йога-курсам, к разделу «Родовая йога». Там мы этот вопрос обсуждали. Так вот, если почувствовали, что все уже начинается, а оно, как правило, начинается после 30, то тогда уже надо серьезно думать об этом вопросе. Почему? Потому что не так, чтобы очень много у нас времени жизни, всякого рода, значит, эти эксперименты. И в этом отношении, конечно же, если уже вы чувствуете, что совсем прижало, то такой вариант вполне нормальный. А в подтверждение этих слов я вам могу сказать следующее. По статистике в Индии больше чем 90% браков заключаются родителями за детей. И, конечно, сейчас это уже в меньшей степени, что молодожены первый раз видят друг друга на брачной церемонии. А еще каких-то лет 20-30 это сплошь и рядом было. И вы знаете, что парадоксально? Вот эта некая обреченность... А браки там не так, чтобы часто расторгались. Точнее, их, по-моему, вообще там они не расторгаются. Они заставляют очень уважительно друг на друга смотреть, очень соизмерять свои какие-то поступки и взаимно раскрывать потенциал друг в друге. А в этом отношении, как учат йога-триады, потенциал как мужа, так и жены бесконечный, как потенциал абсолюта. И все то, что вы видите в любимой, как скажем, в девушке, в которую вы влюбились, некий потенциал, тот же самый потенциал будет сохраняться, значит, если эта влюбленность прошла. И наоборот, если у вас есть близкий человек, ну не видите вы там высот влюбленности, то это всего лишь для вас площадка для работы. Это всего лишь для вас ваша же карма, которая вот в этой жизни пришла именно так. Но об этом еще раз мы поговорим попозже. Поэтому, честно сказать, ничего страшного, вот лично я, в этом не вижу. И, как правило, бывают очень интересные моменты. Люди, которые сознательно идут на вот такие взаимоотношения, они в среднестатистичном плане более создают устойчивые и счастливые семьи. Конечно же, есть один фактор, печальный бывает иногда. Это общность духовных взглядов. Вот с этим очень тяжело. Вот с этим очень тяжело. То, что нравится вам, что называется, там, не нравится, влюблены вы, не влюблены, на самом деле дело не такое уж, если честно, важное. Вот разница в духовном, в усмотрении в сторону духовных взглядов, вот здесь могут быть проблемы. Еще вопрос. Друзья, чуть поживее, а?
Следующий вопрос, также автор неизвестен. Подскажите, как быть девушке, когда ее любимый мужчина в сексе требует от нее то, что для нее совсем неприемлемо? Так как вопрос уже стоит ребром, то есть мужчина говорит, если этого не будет, уйду туда, где есть. Стоит ли давать мужчине то, что ему нужно, когда тебе это не очень приятно, ну и остается осадок?
Друзья, давайте все-таки действительно, кто у нас модератор, все-таки давайте как-то прилизывать вопросы. Нет, вопрос очень хороший, очень замечательный вопрос, чудесный. К сожалению, фактор разности устремлений, разности каких-то желаний, это очень серьезный фактор. На самом деле в триаде этому посвящено масса и поучений, и упражнений, чего и так далее. Здесь есть очень такой фактор, как бы, сексуальных предпочтений. Секс, с одной стороны, чрезвычайно творческая энергия, не признающая запрета. Более того, как только вы пытаетесь хоть как-нибудь остановить естественное, спонтанное проявление своей сексуальности, оно никуда не исчезает, оно может принять более такие обходные формы, более такие, как бы, формы, от которых проблем больше. С нашими сексуальными фантазиями и со намерениями их воплотить надо относиться чрезвычайно, ну, как бы, с пиететом и, как сказать, не в божьей степени пытаться их подавлять. Чем больше вы пытаетесь подавлять какие-то свои сексуальные фантазии, тем больше вы проблем получите в дальнейшем. Но возникает другая ситуация. Какие сексуальные фантазии приемлемы, а какие неприемлемы? Вообще, что приемлемо в сексе, а что неприемлемо? Как на это смотрит триада? В этом отношении все достаточно просто. Отношение триады к сексу такое же, как, в общем-то, у всей йоги. В йоге есть так называемые принципы йоги. Это так называемый первый принцип йоги, второй принцип йоги и третий принцип йоги. Как правило, люди, идущие путем йоги, принимают на себя только лишь два первых принципа. Первый принцип говорит, это не причинение вреда другим живым существам. Ну, второе, не растрачивание по мелочам. Поэтому как вы будете проявляться в своей сексуальности лично вы, это ваше личное дело, если от этого никто не страдает. Хоть на голове стойте и сексом занимайтесь. Понимаете? Хоть что угодно. Вот я просто время от времени, раньше еще, когда вот интернет стал появляться, интернет же анонимный, и поэтому все туда все начинают, значит, это. И я вот чувствую какое-то чувство, знаете, зажатости. Вот, а мне вот захотелось там на балконе этим заняться, значит, чтобы это соседи видели, да. И вот я чувствую немножко вот такой, знаете, как запретный плод сладок, и именно это заводит, возбуждает. А если, знаете, соседи посмотрят и отвернутся, то есть никак не отреагируют, то и желание отпадает, понимаете, да? И вот лучше иной раз один раз попробовать, да, и увидеть, что никакой реакции нет такой бурной, да, и это само собой отвалится, да, чем наоборот это в себе нагнетать, это начинает приобретать такие краски, что только на балконе, и никак иначе, в 12 ночи. Вот, и под луной, понимаете, да, вот только это. То есть вот почему? Дело в том, что вот этот вот потенциал, заложенный в сексе, он чрезвычайно творческий. И всякая наша попытка его зажать воспринимается как покушение на жизнь, на продолжение рода. Об этом мы поговорим на следующих лекциях. И он моментально изворачивается. И идея становится навязчивой. Вот вы себя вроде как запретили, взяли, не, никакого секса на балконе, да? А идея с каждым днем навязчивая, и она уже начинает самодавлеть. И вот в этом опасность. Поэтому, если ваши занятия сексом не приводят к тому, что кто-то страдал, безусловно, насилие неприемлемо, друзья. Сексуальное насилие неприемлемо в йоге. Но, с другой стороны, опять же, знаете, сейчас для меня интернет-источник вообще такой мудрости. Есть там клубы садомазохистов. Вот они пока друг друга плеткой, прошу прощения, не отделают, ну ни в какой у них секс не идет. Но они как бы, да, с одной стороны, вроде как бьют друг друга, да, им вроде как больно, но это не по-настоящему. И поэтому как бы нет нарушения принципа, первого принципа йоги, что они как кому-то страдания. Это на самом деле завуалированное наслаждение. Ну и пускай себе этими плетьми там, если им так нравится, понимаете, да? То есть главное, чтобы не было насилия, чтобы понятие секса не было связано с чем-то отрицательным. Вот, второй момент, это растрата. Вот мы не зря сегодня сказали, что, вернее, как не зря было упомянуто, что секс с одной стороны связан с рождением, с другой со смертью. В сексе существует некая такая потенциальная возможность, которая с одной стороны доставляет наслаждение, с другой стороны способствует продолжению жизни. И так как мы с вами еще, собственно говоря, относительно недавно все в телах людей, а до этого мы были в телах животных, мы унаследовали от животных способ занятия сексом, когда мы и то, и другое одновременно используем. А йога-триада нас учит, что на определенном этапе развития наших интеллектуальных способностей мы разделяли ту энергию, которая идет на продолжение рода, никуда не тратить. А вот ту, которая идет на наслаждение, наоборот, по полной программе использовать. И возникает вопрос, вот ваше занятие сексом, будет ли оно приводить к трате той части, которая идет на продолжение жизни? Если будет, спросите себя, насколько это приемлемо. Ну или в конце концов, с какой периодичностью, потому что мы как тратим, так нам в общем-то и приходит. И в этом отношении действительно иногда бывает гораздо опаснее себя вот так вот зажать, чтобы это потом превратилось в какие-то такие извращенческие формы неприемлемые, чем просто реализовать и забыть. Вот. Но в вопросе несколько другой акцент. Акцент того, что одному из партнеров хочется чего-то одного, а другой партнер считает это для себя, вот я не совсем понял, то ли неприемлемым в принципе, то ли тяжело реализуемым. Да?
Он говорит, неприятно.
Ну, вот, опять же, это надо вообще говоря, строго говоря, знать вообще, чем они там собираются заняться, да? Вот. Ну, будем исходить из того, что и первый, и второй принцип йоги более или менее соблюден, потому что если первый и второй принцип йоги не соблюдается, то я, к сожалению, не смогу вообще ответить на эти вопросы, потому что, ну, как бы я не знаю. Знаете, есть правила уличного движения, я могу вам рассказывать, как в рамках правила уличного движения доехать до центра Москвы. А если вы едете по встречной полосе, то бесполезно меня спрашивать, как доехать до центра Москвы. Я боюсь, вы не доедете просто. Какие бы я вам указания ни давал, да? Вот, поэтому предположим, что все-таки первый и второй принцип соблюден. И тогда возникает очень серьезный момент. Насколько, скажи, я так понял, это женщина, да? Насколько женщина любит, доверяет, насколько она близка с мужчиной. Почему? Потому что вот это как раз та часть, когда, помните, как о которой мы говорили, что прежде чем выбирать мужа или жену, вспомни, что выбираешь себе партнера по аскетизму. И если ты чувствуешь, что ты можешь этим помочь своему близкому человеку, то... Ну, тогда, да, как-то, может быть, и имеет смысл как-то ему помочь реализовать там эти все фантазии его. Почему нет? Ведь, друзья, не бывает, понимаете, там, грязных фантазий или чистых фантазий. Бывает нарушение первого-второго принципа йоги и не нарушение. И бывает, знаете, разность наших темпераментов. Кому-то хочется чего-то одного, кому-то хочется чего-то другого. И здесь вот, конечно, бы хорошо пойти навстречу. Хорошо бы пойти навстречу. Вот. Опять же, если это все в пределах первого и второго принципа. Ну вот, пожалуй, так можно здесь ответить. Да, пожалуйста.
Так, нарушение третьего
принципа. Нарушение третьего принципа йоги, друзья, значит, здесь следующая ситуация. Что если бы эта девушка взяла еще и третий принцип йоги на себя, да, помимо первых, то тогда еще все проще. То есть, понятно, что, знаете, есть какая-то, скажем, у мужа какая-то зацепка, нереализованная мечта. А сексуальная энергия, она очень коварная энергия. Она иногда притягивает ассоциативные связи одно за другой. Скажем, что-то не удалось в жизни реализовать. А тут еще, прошу прощения, жена отказывает, да? И оно все как бы в единый ком начинает давлеть над мужчиной. Страшно. И поэтому, как бы помогая другому избавиться от страданий, то есть ты как бы исключаешь в том числе страдания и в самом себе. Вообще говоря, мы еще раз говорю, будем говорить на эту тему. Сексуальными желаниями, друзья, и своих собственных, и наших партнеров надо очень аккуратно относиться. Боже упаси смеяться. Боже упаси обвинять. Нет худшего сценария, когда кто-то начинает говорить, да ты извращенец, что ты тут такое понапридумал, да, или понапридумала, да. Друзья, это страшнейший удар по самым незащищенным местам нашего близкого человека. Наш близкий человек замкнется. Замкнется. И да, действительно уйдет. В этом отношении, друзья, очень тяжело провоцировать механизм защиты продолжения рода. Поэтому, если, ну, хоть как-то там можно потерпеть, да? Вот, да, то, ну, опять же, друзья, очень тяжело отвечать на такие вопросы, мы же не знаем, что там. То сейчас я дам благословение, а потом за голову схвачусь, да.
Если подвести итог, вот в идеале, конечно же, работают оба. Женщина становится менее напряженной, более расслабленной к поиску, к примеру, мужчины или мужа, любовника. а мужчина менее требователен. И вот они где-то находят середину и как бы идут навстречу друг
другу. Да, пожалуй, так. Да. То есть это, вот, друзья, вот это как раз ситуация, вот ситуация, когда в вот вашем микрокосмосе вашей, скажем, семьи столкнулись противоречия глобальные всей Вселенной. И понимаете, вот, скажем, муж что-то хочет, а жена что-то не дает ему. А жена, в свою очередь, что-то хочет от мужа и тоже недополучает. И здесь надо, знаете, это найти какой-то момент помощи друг другу. Ну, вы помните старый этот еще бородатый анекдот про то, чем рай отличается от ада. Суть его заключалась в том, что и в раю, и в аду большой стол накрыт едой, очень вкусной едой, а на стульях сидят голодные люди. А у каждого человека голодного метровая ложка. И вот он голодный зачерпывает, значит, еду, а в рот не может попасть, потому что ложка большая, руки не хватает. И, соответственно, чем рай от ада отличается? В раю каждый пытается в свой рот, значит, эту ложку, ложкой попасть. В аду этой ложкой попасть пытается каждый себе, а в раю каждый друг друга кормит. Ну, то есть один кормит другого, тот его кормит. То есть как бы ты делаешь что-то, тебе делают что-то. Ты находишь вот этот консенсус, ты находишь это взаимоотношение как бы мужского и женского, сознания, энергии. И все идет замечательно. Но опять же мы не знаем ситуацию, до какой степени это все приемлемо. Следующий вопрос. Время сколько у нас?
58.
Ох ты ж! Ой-ой-ой. Да. Ну давай, все-таки давай. Да, да.
Если путь йоги триады выбирает только один из пары, имеет ли это смысл для гармонизации их отношений или предполагается, что в триаду обязательно должны вовлечься оба партнера?
Значит, ответ следующий. Какие взаимоотношения у людей до того, как они вступают на путь триады? Если они муж и жена, и у них есть дети, то вступание одного партнера, безусловно, положительно сказывается на всей ситуации. Однозначно положительно. Ну, хотя бы по той простой причине, что до этого были два психопата сумасшедших, да, которые друг друга не понимали. А так останется один психопат, а другой хоть что-то начнет понимать. Шанс, что изменится к лучшему, как вы понимаете, в два раза больше становится. Вот. Если же наоборот, вы еще не утвердились в своих взаимоотношениях, скажем, у вас нет детей, вы, скажем, находитесь в гражданском браке, то это очень серьезный момент, чтобы присмотреться друг к другу. Очень серьезный момент. То есть, насколько вы, вообще говоря, в дальнейшем по жизни будете друг с другом ладить. Ведь, знаете, вот эти духовные противоречия, они самые неустранимые. Вот все моменты, связанные с сексом, когда муж хочет чего-то одного экзотического, а жена этого не хочет, друзья, это легко решается все. Все моменты, связанные вот с, опять же, что, как бы так, вот, нет влюбленности, там, жениться, не жениться, тоже решаются. Самые неразрешимые вопросы вообще между мужчиной и женщиной, это когда, ну, грубо говоря, один смотрит в одну сторону, а другой смотрит в другую сторону. Знаете, как лебедь, рак и щука. Очень тяжело поклажу жизни тащить вдвоем, вот так, когда в разные стороны идут. Поэтому здесь, конечно, очень бы хорошо взвесить свои ощущения. Но опять же, очень аккуратно взвесить. Жизнь очень оптимистична, и вы, может, даже не подозреваете, вы считаете, что ваша там вторая половина там бездуховная, ничем не интересуется. А это всего лишь время, чтобы этой второй половине созреть, переосмыслить. И очень часто такое бывает, когда потом вторая половина начинает опережать вот эту первую. Очень часто я встречался с такими моментами, когда, скажем, обычно девушки, они очень эмоциональные, они очень легко вовлекаются во все, но, правда, так же легко и бросают. там, танцы, йога, какие-то другие вещи, очень легко, погружаются, они восхищаются, ой, фыр-фыр-фыр, ура-ура-ура, все-все-все. А потом так же быстро про все забывают, все, уже у них что-то следующее. Вот в этом отношении, скажем, мужчины, они более консервативны. Вот он придет на лекцию, он еще 5 раз посмотрит на лектора, что это за придурок тут такой, уму-разуму учит, да? То есть мужчина более критичный. А уж если мы говорим про духовные какие-то учения, то тут вообще для мужчины это, знаете, как красная тряпка для быка. Это что такое? Что там еще за гуру завелись, который там моей женщине объясняет, как жить? Я для нее, уж называется, абсолют гуру. Это отношение мужчины, очень хорошее, кстати, сказать. То есть, но потом, так или иначе, такой человек смотрит на свою жену, она стала более эротична, более, значит, понимаема, более, ну, в общем, всего более-более, волей-неволей он начинает заинтересоваться, что же там, собственно, такое. Но, опять же, здесь вопрос тоже, знаете, как говорится, триады-триады розни, упражнения-то разные там бывают. Вот, но... Если какая-то такой, знаете, умеренный вариант, без сексуальных практик, ну, чтобы муж воспринял все нормально. Вот. Хотя, надо сказать, есть мужья, которые воспринимают все нормально, понимаете? Есть самые разные во вселенной случаи, это в нашем представлении. Кажется, что вот мужчина, по идее, ревнивец такой, Отелло. Вот. А, да, так вот, потом, более глубоко начиная изучать, как ни странно, мужчина начинает проникаться этой идеей свободы, этой идеей могущества и открытости йоги. И, как ни странно, потом становится даже более последовательным и устойчивым в осуществлении йоги, чем его же жена, которая фыр-фыр-фыр заинтересовалась, а потом уже все забыла. И уже потом превращается наоборот. Уже он ее продолжает дальше тянуть. Такие тоже случаи я знаю, например, из йоги. А в этом отношении йога-триады, это, собственно, наш как раздел йоги. Так, все, друзья, на сегодня все у нас. Ура, 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 ура.